fun there, but yeah, just go ahead and start.
Hey. Yeah, I'm sorry. If you could try to remember my ears, it's, you know, it's
не
very
difficult.
Не
забывайте про мою проблему со слухом, а вы не шумите так сильно, как сейчас.
I know that what I have been saying is very challenging to some of you.
Я понимаю, что то, о чем я сейчас говорил, для некоторых из вас было, может быть, вы не совсем были согласны с этим.
And I am not saying that we don't live in a difficult culture. Of course we live in a difficult culture.
Но еще раз повторю, я не утверждаю, что культура вокруг нас, в ней нет никаких проблем. Я согласен, что мы с вами живем в таком обществе, где культура с большими проблемами, трудными.
Nor am I saying that we just let children watch anything.
Также я не утверждаю, что мы можем позволять нашим детям смотреть все, что угодно.
Let me use an example of something I really love.
Позвольте привести пример один.
Take, for example, the movies of The Lord of the Rings.
Если взять фильм «Властелин колец»,
I would never take a 5 or 6 year old child to watch The Return of the King or The Two Towers.
Я никогда бы не повел 5-6-летнего ребенка смотреть серии, которые называются «Возвращение короля» или «Две башни».
Or the Fellowship of the Ring.
Или «Братство кольца».
The reason is this.
По следующей причине, почему бы я не повел такого маленького ребенка на них?
Quite apart from the violence of the battles, which is very dramatic.
Во-первых, там показываются битвы, сражения, и в них довольно ярко показывается
In the Black Riders, in the movies, evil is so powerfully realized that a little child can't cope with that.
Или черные всадники в этих фильмах, они являются таким олицетворением зла, вот их внешний вид настолько пугающий, как олицетворение зла, что маленьким детям было бы слишком трудно это.
I read those stories to my boys when they were 5, 6, and 7 years old.
И когда моим сыновьям было 5-6 лет, я читал им эти повести.
They absolutely loved them.
И они их очень любили.
They had no difficulty with the Black Riders or with the evil at all.
И эти персонажи, черные всадники, которые олицетворяют зло, не возникало у детей, когда я читал книгу, проблемы с этим.
They didn't have the experience of evil yet to visualize them.
Потому что у них еще не было такого личного опыта познания зла, поэтому в их воображении не возникало слишком страшной картины, когда они слышали об этом.
But the powerful visual representation of the Black Riders in the movies is something which would be very difficult for a small child to cope with.
Но в фильмах уже они настолько пугающе выглядят, эти герои, что я думаю, маленькому ребенку было бы слишком много этого. Слишком страшно.
Children would easily have nightmares.
У них могли бы потом быть ночные кошмары.
So, of course, you have to be discerning about what you expose young children to.
То есть, этим я хочу сказать, что, конечно же, нужно выбирать, что детям можно посмотреть, а что нельзя, что можно разрешить им смотреть, что нет.
Just like you hold a small child's hand when you cross the road.
Точно так же, как ребенка вы обычно берете за руку, когда собираетесь идти через дорогу.
But a child has to learn to cross the road.
Но ведь ребенку в конце концов нужно будет научиться самому переходить через дорогу.
And a child grows to the point where they could watch this movie, where they can learn to be discerning themselves.
И должен настать такой момент, когда эти дети подрастут и уже смогут сами различать, что хорошо и что плохо, и им уже можно будет смотреть те фильмы, которые, когда они были маленькие,
long before your children leave home and go off to university at the age of 18, they have got to the point where they can be discerning themselves and make wise choices about what music they'll listen to, about what movies they will see, etc.
Еще задолго до того, как они закончат школу и поступят в университет, вы должны научить своих детей, чтобы они сами разбирались, какую музыку им стоит слушать, какую нет, что можно смотреть, что нет, чтобы они научились делать свой мудрый выбор.
But a condemning and legalistic approach will never help them to reach that point of wisdom and discernment.
Но если мы будем просто запрещать им что-то смотреть постоянно, это не поможет им вот научиться самим различать мудро.
Let's come back to our outline here.
Давайте вернемся к нашему с вами плану.
What I am suggesting is that here we have unbelievers in the world, and over here we have Christians in the church.
Значит, что я вам показывал? С одной стороны, это неверующие и мир, с другой стороны, христиане и церковь.
And in between them there is this wall.
Между ними стена существует.
And the wall has four parts to it. One of its sections is built of fear.
Эта стена состоит из четырех слоев. Первый слой — это страх.
The second section is built of condemnation.
Второй — это наше осуждение.
The third section is built is what I call retreat.
Третье, то, о чем я уже упомянул, это наш уход в себя, в свой замкнутый круг.
That is, we retreat from the culture, we retreat from the world.
Из культуры этого мира.
And try to do everything together as Christians.
То есть мы стараемся проводить свое время с христианами, какие-то мероприятия или просто проводить свободное время.
Let me tell you a story.
Значит, расскажу вам одну историю.
This was one of our Presbyterian churches in St. Louis.
Одна пресвитерианская церковь в Сент-Луисе.
The church was raising money for a sports facility.
Собирала деньги, чтобы построить спортивный зал.
They had a dinner. Big banquet in which they were encouraging people to give to this.
И они организовали ужин, такой банкет, на который приглашались люди, которым предлагалось внести свою лепту в строительство.
One of the elders said, when he stood up to speak, said this.
И когда один из старейшин этой церкви выступал перед людьми на этом вечере, он сказал следующее.
He said, "What's so exciting about this project?"
Он говорил, вот что нас особенно радует в связи с этим проектом,
is that we're going to be able to make our church a haven.
Это то, что мы сможем сделать нашу церковь таким оазисом,
a haven from the world.
От мира. Мы будем уже совсем таким оазисом, отделенным от мира.
He said, already we have all our friends here in our church, our fellow Christians.
Он говорит, в нашей церкви все наши друзья, наши это верующие христиане.
Already we have our school here for our children.
И для детей у нас есть уже школа для наших детей.
Now we'll be able to have our sports here as well.
И сейчас уже и спортом они смогут заниматься тут же.
We won't have to have anything to do with them out there.
То есть нам уже не придется связываться с теми, кто за пределами нашей церкви.
That is many Christians' view of the church, that the church is a haven.
То есть у многих христиан такой взгляд на свою церковь, что это для них как будто оазис.
to keep me apart from the world.
Где они могут находиться защищенные от мира, вдали от мира.
But this is the place where I have all my friends.
Тут все мои друзья.
This is the place where I have all my social interactions.
Все мои знакомства.
So, for example, with the passion, the movie, The Passion of the Christ.
Поэтому, если, допустим, говорить о фильме, о таком фильме, как «Страсть Иисуса Христа».
Many of the Christians who went to see it went together as a church. The church would book the whole theater to watch the movie.
Что ты говоришь?
Страсть.
Я так и сказала. Can you repeat it?
Yeah. What happened just recently with the movie The Passion of the Christ is this.
То есть, что происходило, когда этот фильм показывали в кинотеатрах?
Many churches just simply booked the movie theater completely just for themselves.
Некоторые церкви закупили билеты на сеансы полностью, то есть выкупили весь кинотеатр на сеанс для себя, для своей церкви.
So everybody went to see it with their Christian friends, with their church members.
То есть члены церкви, их друзья христиане, они все такой дружной семьей пошли смотреть фильм.
So non-Christians who turned up that evening to go couldn't see it.
Неверующие хотели тоже на этот сеанс попасть, но билетов уже не было.
I'm quite serious. This happened all over the country.
И вы представляете, в Америке вот это происходило в очень многих городах, такие ситуации. Ну, на какие-то сеансы были случаи, когда неверующие приходят, и билетов нет. But I heard that Christians bought tickets for this movie and they passed them out.
Well, some did, yes.
Некоторые и так правильно
делали. Some did much more sensible things, like buying tickets for their friends from work and taking them with them. I'm just using the illustration of the opposite side of the problem.
Все правильно. Некоторые христиане поступали, конечно, разумно. Были те, кто покупали много билетов, но приглашали людей со своей работы пойти с ними. Но я сейчас использовал пример, чтобы подчеркнуть свою идею, что бывает вот это, ну, этот негативный пример был использован. Но были и хорошие примеры.
I know many, many Christians who work in a business with other Christians. Who do their sports with other Christians, whose only friends are other Christians.
Я знаю христиан, которые работают в компании, где работают только христиане, занимаются спортом, тоже только вместе с друзьями-христианами, и, в общем-то, все свободное время и рабочее время они проводят только с христианами. Есть такие верующие. Because it's more difficult to be with Christians, so they choose a harder way.
That brings me to the fourth part of the wall, which is separation.
И это приводит меня к четвертой составляющей этой стены. Я ее назвал разделение.
By separation, I mean simply.
Я имею в виду под этим.
Many Christians are taught that they should not have any non-Christian friends.
Тот факт, что даже бывает часто случаи, когда верующим говорят, вам не нужно дружить с неверующими.
That in order to be safe from the world, we have to keep ourselves apart.
Чтобы оградить себя от мира, защитить свою мораль и так далее, мы должны отделиться от мира.
Christian children are discouraged from getting to know other children if they come from broken homes or from difficult situations.
Бывают случаи, когда детям верующих говорят: не дружи вот с этим и с этим ребенком, потому что у него родители в разводе или еще какая-то плохая ситуация в жизни.
They say you shouldn't be friends with that child because they come from a family where there is cursing. So of course you can't go to their home.
Нельзя дружить с этим ребенком, потому что его родители сильно ругаются. Ты ни в коем случае не должен использовать плохие слова и не должен бывать у них дома.
То есть надо уговаривать, чтобы он с ними дружил,
и чтобы их не дружил. So, we have to tell them to go there, like we should convince them to go to visit
yes, other children. Absolutely. I'll talk about this in a moment.
Да, я думаю, что нужно. Нужно говорить, чтобы они дружили с этими детьми.
Or we say our neighbors are a homosexual couple, so we will never talk to them.
Допустим, наши соседи это пара гомосексуалистов. Мы не будем с ними общаться, не будем вообще никогда с ними разговаривать.
Many of our students, if they come from Christian homes, when they come to the seminary, have never had a non-Christian friend in their life.
Я знаю по на примере студентов нашей семинарии, где я преподаю, те, кто из христианских семей, они могут сказать, что у них в жизни никогда не было друзей неверующих. Много таких случаев.
I give our students a requirement for the class, which is one of the things you're going to do for this class.
И я задаю такое задание студентам, и это же задание я дам вам.
They have to write a letter to a friend who is not a Christian.
Задание такое: написать письмо своему другу, неверующему человеку.
And I'll talk more about this letter later.
И
but
я подробнее
well.
Расскажу вам о том, что я имею в виду, попозднее. Но писать это письмо нужно конкретному человеку, тому, кого вы хорошо знаете.
And some of them will come to me and say, but I don't know any non-Christians. How can I do this?
И вот когда я задаю это задание в своей семинарии, есть такие студенты, которые подходят ко мне и говорят, что они, вот как мне выполнить это задание? У меня нет близких, знакомых, неверующих.
They say, let me do something else. Let me write to somebody I see on the television.
И они говорят, предлагают варианты. Можно я напишу письмо кому-нибудь другому, допустим, какому-нибудь диктору телевидения, ведущему телепередачи?
So I harden my heart against them and say, absolutely not.
И я говорю нет. Мой ответ всегда категорически нет. Я не заменю это задание.
I'm quite happy to introduce you to lots of people.
Я говорю, я с удовольствием познакомлю тогда тебя с большим количеством неверующих. Пожалуйста.
I have friends who run ministries for crack addicts down in the city. They would love your help.
Crack addicts?
Yeah. Crack is crack cocaine.
И у меня есть знакомые в служении, которая занимается наркоманами, то есть я могу помочь вам познакомиться с неверующими.
One of our PCA churches is working in the worst part of St. Louis, in an area which is full of drugs and gangs and all kinds of problems. One of our PCA churches, Presbyterian churches.
Одна пресвитерианская церковь нашего города активно ведет служение в таком районе города, где очень большая преступность, наркотики.
They have lots of kids there who are on the verge of criminal activity who would love to have a Christian friend.
В этом районе живет множество молодых ребят, которые на грани того, чтобы попасть в тюрьму, совершить какое-то преступление, оказаться в тюрьме. И думаю, если познакомить студентов семинарии с ними, им будет это даже приятно, если появится такой друг.
Or I can get you into the prison and you can start chatting to some of the guys there.
In a prison?
Yeah.
Или я даже могу привести вас в тюрьму и познакомить с людьми, которые там отбывают наказание, пожалуйста.
But I am perfectly happy to arrange something for those who don't know any non-Christians.
Для тех студентов, у кого нет знакомых хороших неверующих, у меня есть множество вариантов, где я могу их познакомить.
If this wall exists to any degree in our lives.
То есть, если вот такая стена существует хоть в какой-то степени в нашей с вами жизни.
Or for people in our churches.
или жизни людей из нашей церкви.
Evangelism becomes almost impossible.
В нашей церкви то благовестие становится практически невозможным.
Basically, if we have this model, evangelism becomes a series of raids where we leave for a while the church and go out across the wall into the world, preferably two or three of us together, so for safety reasons, and try to snatch somebody and take them back into the church. No, it's true.
Yeah.
It's true. I've been serious. I am really serious.
Сейчас. Когда благовестие превращается в такие рейды, когда мы, верующие, выходим, обходим нашу стену, выходим сюда в мир, желательно по два, по три человека в целях безопасности, хватаем там заложников и себе
привозим. For the development of all these evangelistic techniques.
This is what
the reason for the development of all the evangelistic techniques.
И это как раз является причиной, почему возникло столько методов евангелизации.
If Christians are completely separated from unbelievers,
если христиане отделены стеной от неверующего мира,
they have absolutely no idea how to talk to them.
Они не представляют себе, как вообще с этими неверующими разговаривать.
So all these techniques arise.
Поэтому и нужны методы, как завести разговор.
These techniques arise as a means of trying to get Christians to talk to non-Christians.
Как помочь вступить в контакт и общаться нам для благовестия с неверующими.
But this is not biblical evangelism.
Но это не библейское понятие благовестия.
Learning some phrases that you're going to go and say to people that you don't know and that you have never met before that you will probably never meet again.
Когда мы просто заучиваем какие-то фразы, и потом мы говорим эти фразы людям, которых в первый раз в жизни видим и, возможно, больше никогда в жизни не увидим. Это не библейский подход к благовестию.
Now, what does Christ call us to instead of this? Because this is the really important question.
На самом деле, вместо вот этого всего призывает нас Иисус Христос, и это как раз и является важным вопросом. К чему же Он нас призвал?
We can demolish the first part of this wall and say, in place of fear, we are called to trust Him.
Мы можем сказать так. Разрушая первую составляющую этой стены, разрушая страх, Бог призывает нас, Иисус призывает нас доверять Ему, полагаться на Него.
Jesus tells us not to fear the devil who can cast body, who can destroy the body.
Иисус сказал нам, что мы не должны бояться дьявола, который может навредить телу или может
But rather to fear God, rather to fear God, who can cast body and soul into hell.
Бояться Бога, который может и тело, и душу наказать в аду.
And Jesus teaches us to trust Him. He says, after He said this about not fearing the devil and not fearing the world, He says that we are to trust Him. Our Heavenly Father cares for every sparrow. How much more does He care for us?
То есть Господь говорит нам, чтобы мы не боялись дьявола, не боялись мира и полагались на Него. Он говорит, что Господь позаботится о вас. Не бойтесь, если Он заботится о самых маленьких птичках, то тем более о вас.
We can think of Jesus' prayer in John chapter 17.
В Иоанна 17 глава, когда Иисус молился.
This is His prayer for the church on the night before He dies.
Вечер перед Его казнью Он молился за церковь.
And it's the prayer He prays for us every day.
И так Он молится за нас каждый день.
He prays that we might be in the world, as He was in the world.
За то, чтобы мы были с вами в мире, как Он был в мире.
The Great Commission calls us out into the world of unbelievers.
И великое поручение призывает нас идти в этот мир, мир неверующих.
And it calls us to trust Christ as we go.
И полагаться на Иисуса Христа.
And he promises that he will care for us and our children as we go.
И обещает нам, что он позаботится о нас, защитит нас и наших детей, когда мы будем идти в этот мир.
That's really the basic question. Do I actually trust Christ that he is able to care for me as I obey his commandment to go out into the world of unbelievers?
То есть это вопрос доверия. Доверяю ли я Господу в том, что он позаботится обо мне, защитит меня, когда я пойду в этот мир, чтобы благовествовать? Буду ли я жить в страхе, или я буду жить, полагаясь на Господа, что Он поможет мне, защитит меня?
In place of condemnation, we must put love.
Вместо осуждения нужна любовь. У нас должна быть любовь.
Jesus teaches us to love our enemies.
Иисус учит нас, что мы должны любить своих врагов.
Luke chapter 6, verse 27.
Луки 6, 27.
And 28.
И 28.
He says, I tell you who hear me, love your enemies. Do good to those who hate you. Bless those who curse you. Pray for those who mistreat you.
Но вам, слушающим, говорю, любите врагов ваших, благотворите ненавидящим вас, благословляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих вас.
If someone strikes you on one cheek, turn to him the other also. If someone takes your cloak, don't stop him from taking your tunic.
Ударившему тебя по щеке, подставь и другую, и отнимающему у тебя верхнюю одежду, не препятствуй взять и рубашку.
Give to everyone who asks you, and if anyone takes what belongs to you, do not demand it back. Do to others as you would have them do to you.
Всякому просящему у тебя давай, и от взявшего твое не требуй назад. И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними.
If you love those who love you, what credit is that to you?
Если любите любящих вас, какая вам за то благодарность?
Even sinners love those who love them.
Ибо и грешники любящих их любят.
How different are we from the world if we only love our fellow Christians?
Если мы любим только своих друзей христиан, то чем же мы с вами лучше людей в этом мире?
And if you do good to those who are good to you, what credit is that to you? Even sinners do that.
Если делаете добро тем, которые вам делают добро, какая вам за то благодарность?
And if you lend to those from whom you expect repayment, what credit is that to you? Even sinners lend to sinners, expecting to be repaid in full.
Если взаймы даете тем, от которых надеетесь получить обратно, какая вам за то благодарность, ибо и грешники дают взаймы грешникам, чтобы получить обратно столько же.
But love your enemies, do good to them, and lend to them without expecting to get anything back. Then your reward will be great, because you will be sons of the Most High, because He is kind to the ungrateful and wicked.
Но вы любите врагов ваших и благотворите, и взаймы давайте, не ожидая ничего, и будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего.
Be merciful as your Father in heaven is merciful.
И благодарным и злым, и будьте милосердны, как и Отец ваш милосерд.
The gospel, the very heart of the gospel of Jesus Christ, is that God loves sinners.
Благая весть, суть благой вести заключается в том, что Господь, что Бог любит грешника.
Jesus said, "I did not come into the world to condemn the world, but the world might be saved through me."
Иисус сказал, я пришел в мир не для того, чтобы осуждать его, а для того, чтобы мир был спасен через меня.
And he commands us to have the same attitude.
И он повелевает нам с вами точно так же относиться к миру.
If I have any understanding of the gospel at all, how can I hate people?
Если я сам понимаю Евангелие в достаточной степени, как я смогу ненавидеть людей.
Look at what Paul says in in 1 Corinthians chapter 5.
Посмотрите, что говорит Павел в 1 Коринфянам 5 глава.
In the passage he's talking about the issue of church discipline.
В этом отрывке речь идет о наказании в церкви.
And here, 1 Corinthians 5, verse 9.
1 Corinthians 5, 9.
And he's addressing the question, which both the issue of separation here and of condemnation in this passage.
И в этом отрывке он говорит и об отделении, и о осуждении.
He says, I have written to you in my letter not to associate with sexually immoral people.
Я писал вам в послании не сообщаться с блудниками.
But not at all meaning the people of this world who are immoral or the greedy and swindlers or idolaters. In that case, you would have to leave the world.
Впрочем, не вообще с блудниками мира этого, или лихаимцами, или хищниками, или это служить идолослужителями, ибо иначе надлежало бы вам выйти из мира этого.
I am writing you that you must not associate with anyone who calls himself a brother, a fellow Christian, but who is sexually immoral or greedy, an idolater, a slanderer, a drunkard, or a swindler. With such a man, don't even eat.
Но я вам писал не сообщаться с теми, кто, называясь братом, остается блудником или лихаимцем, или идолослужителем, или злоречивым, или пьяницей, или хищником. С таким даже и не есть вместе.
What business is it of mine to judge those outside the church?
И что мне судить внешних?
We have actually absolutely no business as Christians condemning unbelievers.
Мы как верующие, как христиане, совершенно это не наше дело осуждать неверующих.
Rather, we are called to love people, to pray for them, to reach out to them.
Бог призывает нас любить людей, молиться за них, стараться достичь их для Бога.
To do what is good to them, to bless them.
Творить добро для них, благословлять их.
No matter how they treat us, and no matter how they treat God, no matter what they believe, and no matter how wicked their behavior.
Как бы они ни относились к нам, и как бы они ни относились к Богу, каким бы ни было плохим их поведение и во что бы они там не верили.
This is the gospel of Christ. There isn't any other gospel.
Это Евангелие Христа, и нет никакого другого Евангелия.
How we could ever think.
То есть как мы могли подумать когда-либо, что мы призваны
to spend our time being hateful about unbelievers is completely beyond me. I mean, it is so far removed from what the New Testament has to say.
Что мы можем ненавидеть неверующих, это полностью противоречит тому, что говорил Иисус, противоречит Новому Завету.
Jesus himself makes some very harsh condemnations.
Сам Иисус тоже осуждал.
But he makes those condemnations of the Pharisees and the teachers of the law, the people who think that they are most zealously serving God.
И учителей закона, то есть людей, которые считали самих себя служителями Бога, самыми ярыми служителями Бога.
It is the same for us. If there's to be any judgment, it has to be opposed inside the church among fellow believers who are dishonoring the name of God.
То же самое касается нас с вами. Если уж мы будем судить кого-то, то только людей в церкви, своих братьев, сестер неверующих, которые порочат Божье имя.
Particularly of the legalists and Pharisees. Особенно легалистов,
фарисеев, которые наносят огромный вред церкви Иисуса Христа.
Yes, sir.
What do you think? Should Christians openly rebuke maybe the ungodliness of this world?
Да.
Нет.
Let's take a practical example.
Давайте возьмем практический пример.
I remember a young man who came to see me about this question.
Я однажды ко мне обратился молодой человек именно с этим вопросом.
He was working in a garage where they were fixing cars.
Он работал в гараже, ну там, где ремонтируют машины.
So the first day he went to work, he saw that they had pictures of naked girls on the wall.
И он говорит, что первый же день он пришел на работу и увидел по всем стенам расклеены фотографии голых женщин.
And of course, this is what you find in many work situations.
И понятно, что не только в этом гараже, но во многих местах, там, где люди работают, можно такое увидеть.
So he rebuked them, ungodliness and immorality.
И тогда он обличил аморальность этих людей.
And told them to take the posters down.
Сказал, чтобы они эти плакаты поснимали.
They didn't appreciate this on his first day of work.
И, конечно же, им совершенно это не понравилось, как этот человек ведет себя в первый же день своей работы.
So the next day they put up much worse posters.
Поэтому на следующий день они расклеили плакаты, которые еще хуже были.
And so then he said, I can't work here any longer.
И он говорит, не могу я там работать, продолжать там работать. И он с гордостью говорил мне об этом. Он говорит, вот подвергаюсь преследованиям за праведность свою. Но он поступил просто неправильно. Так поступать нельзя было. Это относится как раз к тому, что мы только что читали с вами в 1 Коринфянам, 5 глава.
What business is it ours to judge those outside the church?
Внешних судить – это не наше с вами дело.
If I went to a Christian, a business which was all Christians, and they had holographic posters on the walls, then it would be appropriate to say something.
Если бы я оказался на в такой компании, христианской компании, и увидел там порнографические плакаты на стене, то тогда, конечно же, это было бы мое дело сказать им об этом и обличить их.
Being a good witness to Christ,
то есть быть хорошим свидетелем о Христе,
does not mean rebuking unbelievers in their sin.
Не значит обличать неверующих в их грехах.
When I first became a Christian,
когда я стал верующим, когда только стал верующим.
My father, who was such a good man in many ways.
Мой отец, о котором я уже рассказывал, что он был очень хорошим человеком во многих отношениях.
He used to curse every third or fourth word. That's the way most English people speak.
Okay. Он использовал ругательство через каждые 3-4 слова. У нас тоже есть такие люди, которые вот говорят, и у них ругательство там через каждые 3 слова появляется.
Many Christians are taught that they should rebuke such a man.
Многие христиане им говорят, что нужно обязательно обличать такое поведение. Говорить такому человеку, что so you didn't condemn your father.
Absolutely not.
Но я так не поступал. Вот я не осуждал своего отца, не говорил ему,
well,
что так не нужно делать. Хорошо, что человек, который помог мне прийти к Богу, научил меня, как лучше поступать.
Many of my students, when they write their letter for a non-Christian,
многие студенты в нашей семинарии, когда выполняют задание, пишут письмо своему неверующему другу. Я обычно рекомендую, чтобы они написали письмо человеку из своей семьи, кому-то из своей семьи.
Members of their family, who they've completely alienated by rebuking them and condemning them for their behavior.
Особенно такому члену своей семьи, который, с которым у них уже плохие отношения, они очень отдалились друг от друга из-за того, что верующий часто обличал его поведение или осуждал.
And I challenged them to start their letter with an apology, saying sorry that they had behaved so abominably and so misrepresented the gospel of Christ.
И я предлагаю начать такое письмо с извинения за то, что этот христианин вел себя так ужасно и что он неправильно представлял этому человеку благую весть Иисуса Христа.
One of the beautiful things that God has done through this paper over the last 10 years.
И за последние 10 лет, как мои студенты выполняют это задание, пишут это письмо,
is to bring restoration into the lives of many of our students and their families who are not Christians.
Я видел, что было много случаев, когда эти студенты помирились с кем-то из своей семьи благодаря этому.
This is a really, really important thing.
Это прекрасный результат.
To rebuke their family members, to rebuke the people in their places of work, and think that this is being a good witness. It's exactly the opposite of what the New Testament says.
И я считаю, что необходимо учить христиан тому, что они не должны обличать неверующих членов своей семьи или людей, с которыми они работают, потому что этим это как бы антисвидетельство, это...
That's very different.
Это другая ситуация.
Jonah is called to proclaim God's word and God's judgment against the wickedness of the city of Nineveh.
Потому что Ионе Бог повелел сказать людям в этом городе в Ниневе, что их ожидает Божий суд. Провозгласить им, что за их нечестие Бог собирается их наказать. Но Иисус говорит нам, о том, что в личных отношениях с людьми у нас не должно быть духа осуждения, мы не должны обличать этих людей. И апостол Павел о том же самом говорит. Когда Павел проповедовал, конечно же, он осуждал грех в своих проповедях и предупреждал людей о грядущем суде Божьем за грех, так же, как и Иона. Но в личном общении с людьми Новый Завет запрещает нам это делать, запрещает нам
обличать.
Это делается в каком-то подходящем контексте, то есть этот человек доверяет нам, у нас уже с ним хорошие отношения, то в каком-то разговоре мы, конечно же, можем ему сказать о неправильных его поступках или аспектах его поведения, жизни, и сказать о том, что Господь накажет за это, Господь за это наказывает, но это только... даже есть какие-то отношения с человеком, и когда это будет действительно, ну, разговор уместный, как бы. Вопрос только нужно задать себе такой, необходимо ли обличать
сейчас?
Потому что бывают ситуации, когда люди, как, в общем, зачастую ругательство или... такое отношение к сексуальным отношениям неправильное. Это все поверхностное в людях.
Take my father, for example.
То есть, если взять, допустим, моего отца,
the cursing certainly wasn't the issue he needed to be challenged.
Было определенно И понятно, что вопрос о ругательстве, это не была та проблема, о которой с ним нужно было говорить и которую ему нужно было решать. Главная проблема, с которой ему нужно было разобраться, это, конечно, как и любому человеку, это идолы, которые в нашем сердце. И поэтому я с ним говорил о марксизме, о том, что марксизм для него был как идол, как он верил в него всем сердцем. Поэтому вот эту проблему нужно было решать. Говорить об этом.
My dad became a Christian at the age of 75, 6 weeks before he died of cancer.
Мой отец стал христианином за 6 недель до того, как он умер от рака. Ему уже тогда было 75 лет.
After he became a believer, he never cursed again.
И вот как он стал верующим, с того момента он никогда больше не ругался.
Neither I nor anybody else ever said anything to him about it.
Не использовал таких плохих слов и ни я, ни кто другой ему ничего об этом не говорили, не предупреждали. То есть проблема была в идолопоклонстве его сердца, а не эта поверхностная проблема плохих слов, ругательств. Сейчас нужно уже идти на... Задали пару очень хороших вопросов, и я бы хотел начать с ответа на них.
Am I saying that it's inappropriate of us as Christians to publicly address moral issues?
Во-первых, вопрос о том, можем ли мы, христиане, публично делать какие-то заявления, выступать по вопросам, связанным с моралью?
And of course I'm not saying that.
Я не утверждаю, что мы не должны этого делать.
I give many public lectures in both Christian and completely non-Christian settings on subjects like abortion and homosexuality.
Я выступаю с лекциями как перед христианами, так и перед нехристианской аудиторией и говорю на такие темы, как аборты или гомосексуализм.
On sexual abuse, on racism. Pornography.
Расизм, сексуальные преступления, порнография и так далее.
On greed and wickedness in business.
Алчности и коррупции в бизнесе.
The issue is, how do we speak about these things when we speak about them in public?
Вопрос только в том, как нам говорить на эти темы перед аудиторией, когда мы выступаем? Как именно это делать?
And when we speak about them in private.
А также, как это делать в личных разговорах?
And there are two things that are always necessary.
Есть две вещи, которые всегда необходимо помнить.
One is, am I faithful to what God's Word says about holiness and purity and righteousness?
Во-первых, оценивать, насколько то, что я говорю, соответствует Слову Божьему и стандартам Бога о святости и праведности. Насколько я их поддерживаю. А во-вторых, посмотреть, насколько я верен Евангелию и говорю с благодатью.
There is a very simple test of whether I have been obedient. God's word.
И есть очень простая возможность проверить, сделал ли я все это правильно.
If I'm speaking, for example, about abortion or about homosexuality.
Например, если я буду выступать и говорить на тему об абортах или о гомосексуализме.
If I'm talking with, say, five or six of you just privately.
Допустим, я говорю с кем-то из вас, 5-6 человек из вас. Или если я выступаю с лекцией перед аудиторией, где сотни людей. Или я говорю с кем-то один на один.
The question is,
Вопрос в том,
do those who do these particular sins feel free to come and talk to me afterwards because they know that I will speak to them with graciousness and kindness and with the love of Jesus Christ.
Те люди, к которым я обращался, подойдут ли они потом, чтобы продолжить разговор со мной на эту тему? Будут ли они уверены, что я буду относиться к ним с любовью и по-доброму буду относиться к ним?
I speak very passionately, for example, to our students about pornography because it's extremely destructive of their marriages and their own internal life.
Например, когда я обращаюсь к нашим студентам на тему о порнографии, я говорю очень строго об этом, потому что я понимаю, насколько такое увлечение разрушает их семейную жизнь, может разрушить, или просто их внутренний мир.
But many of them come and talk to me afterwards because they want help to be set free from this addiction.
И все равно многие из них ко мне подходят после такой лекции, потому что они на самом деле хотят избавиться от этого пристрастия. Они видят, что я не отношусь к ним с ненавистью. И они видят, что я не буду думать о них. То есть они видят, что я не буду с пренебрежением к ним относиться и как-то считать их ниже, чем они есть, из-за того, что они каждый день смотрят, может быть, по интернету какие-то ужасные вещи.
It's the same with abortion. I know that if I speak to any reasonable sized group of people, that there are going to be women present who have had abortions.
То же самое касается абортов. Я знаю, что если я буду выступать перед большой аудиторией, то, скорее всего, в этой аудитории будут женщины, у которых уже был аборт. Я очень убежден в том, что аборт — это неправильно, что это убийство.
But I must speak about it in such a way so that any woman who has had an abortion or a doctor who's doing abortions will gladly come and speak to me afterwards.
Но когда я выступаю перед аудиторией, я должен говорить об этом таким образом, чтобы после моего выступления эти люди, допустим, женщина, у которой был аборт, или врач, который делает аборты, подошли ко мне продолжить разговор.
It's the same with homosexuality.
То же самое касается гомосексуализма. Если я буду выступать перед группой людей, даже вот такого количества, где будет столько людей, сколько сейчас здесь, наверное, там найдутся мужчины, у которых есть такая проблема. То есть не покажется ли им, что я презираю таких людей, и они не смогут тогда открыться и поговорить об этом?
A couple of years ago I was asked to participate in a public debate with a gay professor on homosexual marriage.
Несколько лет назад меня пригласили участвовать в дебате таком, который перед аудиторией проходил разговор между мною и одним преподавателем университета на тему о браках гомосексуальных.
Of course, I am absolutely committed to being faithful to what God's word has to say about homosexuality.
Конечно, я полностью поддерживаю то, что говорит Слово Божье, которое говорит о том, что этого не должно быть.
But I'm also committed to loving homosexuals.
Но также я считаю, что я должен любить и этих людей, у которых есть эта проблема.
This professor just assumed that I was going to be hateful towards him.
Этот преподаватель, который выступал за такие браки, сразу думал, что я буду с ненавистью к нему относиться.
Because he's accustomed to being treated that way by Christians.
Потому что он уже привык, что только так к нему относятся христиане.
And I can tell you, when I didn't treat him that way, completely undercut half of what he wanted to say.
И я могу вам сказать, что когда в моем отношении не проявилось никакой ненависти к нему, этим самым чуть ли не половину из того, что он хотел сказать, он уже не сказал.
I would have been gladly become friends with him if he would let me.
Я бы с радостью подружился с этим человеком, если бы он этого хотел, если бы он хотел поддерживать дружеские отношения. То же самое касается любого другого морального аспекта. Однажды каждому из вас нужно будет давать отчет перед Богом.
Отталкивали
ли вы людей от Иисуса Христа тем, как вы говорили на эти темы, темы, связанные с моральными
words,
или же вы своей любовью к ним, своим отношением к ним, тем, что вы говорили, наоборот, привлекли их к Христу, чтобы они могли прийти к Нему и покаяться, и отдать свою жизнь в Его руки.
It will be no credit to you on the day you stand before Christ if you just denounce people all over the place.
Если когда вы предстанете пред Господом, вам не вменится в заслугу, если вы просто you denounce.
If you just denounce people in their sin.
Condemned. Если вы просто осуждали людей за их грехи.
It's a really, really important thing.
То есть это очень важный момент.
We are ambassadors of reconciliation, Apostle Paul says.
Как пишет апостол Павел, мы с вами посланники примирения, то есть мы несем весть примирения.
Let me remind you again of what Jesus said.
Еще раз хочу напомнить слова Иисуса.
I did not come into the world to condemn the world, but the world might be saved through me.
Я пришел в мир не для того, чтобы судить мир, а чтобы мир был спасен через меня.
And that's why Christ has called you into the ministry.
И поэтому для этого Христос призывает вас к служению.
That you may take His words of grace to a sinful world.
Чтобы вы его слово благодати несли грешному миру.
Yes, you must speak clearly about every sin.
Конечно, ваша точка зрения по поводу любого греха должна быть ясна. Вы должны ясно ее высказывать.
But you must speak as those who know you are sinners yourself.
Но вы должны так говорить об этом, как человек, который осознает, что он и сам грешник.
You don't stand on a pedestal denouncing people from your pulpit.
Нельзя стоять на кафедре и просто осуждать людей.
Or rebuking the members of your family who are unbelievers.
Или обличать членов своей семьи неверующих.
Or rebuking people in your workplace because of their sexual immorality. Because of their cursing or whatever the issue is, or the dishonesty, or their thievery.
Или обличать людей на в том месте, где вы работаете, за их сексуальную аморальность или за то, что они ругаются.
If you do this, it shows, it demonstrates that you don't have the beginnings of understanding of your own sinfulness.
Если вы так поступаете, это показывает, что вы совсем не понимаете, не осознаете собственную греховность. Есть одно свидетельство человека, который видел одного проповедника, это британский проповедник Джон Данн.
He's one of the greatest poets in the English language, and he was a deeply committed Christian.
Джон Данн был поэтом также, очень известный поэт в английской литературе, и он был преданным христианином.
And he was also the greatest preacher of his day.
И он был очень хорошим проповедником.
Preached at St. Paul's Cathedral in 1610, 1620, something like that.
In London?
Yeah.
В соборе Святого Павла в Лондоне он проповедовал вот эти годы.
It is said by a man who was converted to his ministry, he said these words.
И один человек, который пришел к Богу благодаря этому проповеднику, этому поэту, сказал о нем следующее. Он сказал, что когда он проповедовал, он зачастую плакал. И зачастую плакал именно из-за самого себя. От осознания греховности своего собственного сердца. Ну и также за людей в его церкви. И именно об этом мы читаем в Евангелии. Когда Иисус посмотрел на людей, на толпу, и он понимал, как, насколько они греховны.
He sees that they are harassed and helpless, like sheep without a shepherd.
Что они запуганы, как и не они как овцы без пастыря.
And what's his response? He has compassion.
И как какова была его реакция? У него было сострадание к ним.
It must be the same for us as we look out at our culture.
Я думаю, что и когда мы с вами смотрим на мир вокруг нас, на культуру, у нас должна быть такая же реакция. Мы видим, как люди погрязли в различных грехах.
They are harassed and helpless. They have no shepherd.
То есть они запуганы, забиты, у них нет пастыря, за которым бы они как те овцы.
We are called to have compassion on them rather than to blast them.
И Господь призывает нас к состраданию, а не к тому, чтобы обрушивать на них осуждение.
Then think about Abraham. I spoke about him earlier.
Подумайте, еще вспомните Авраама. Я уже говорил с вами о нем.
Think of how wicked the cities of Sodom and Gomorrah were.
Вспомните эти города Содом и Гоморра, насколько погрязли в грехе. Авраам молился: Господь, Бог всей земли, не осуди, не наказывай эти города. Смилуйся над ними. Даже если хотя бы там будет 10 верующих, ты не уничтожишь эти города. И еще можно использовать такую иллюстрацию. Около 10 лет тому назад было землетрясение в Лос-Анджелесе.
Many Christians immediately kind of rubbed their hands in pleasure.
И многие христиане, услышав об этом землетрясении, начали потирать руки от удовольствия, что вот.
Isn't this great? God is judging the wicked city of Los Angeles.
Господь обрушил наконец-то суд на этот грешный город, на Лос-Анджелес. Наконец-то Господь их наказывает за их греховные пути.
The place where Hollywood is with all its immorality.
Вы знаете, Лос-Анджелес, Голливуд, столько аморальности там оттуда исходит. А также это еще и центр индустрии порнографической. Могу сказать, что моя реакция была совсем не такой. Один из наших сыновей тогда как раз учился в университете в Лос-Анджелесе. Когда утром мы по радио услышали об этом землетрясении, большом землетрясении. Мы сразу начали звонить ему, чтобы узнать, как он, что с ним. Кстати говоря, когда мы ему позвонили прямо с утра, он еще спал, крепко спал.
He was in a new building, a new apartment building, which was on Rolex.
Просто он жил в таком доме, который был построен специально, чтобы не пострадать от землетрясений на каких-то роликах. Представьте себе, это был высокий дом, 20 этажей где-то, и на таких роликах специально.
They were woken up at 4 in the morning by the earthquake. They fell out of bed.
Конечно, в 4 утра, когда произошло землетрясение, они попадали со своих кроватей.
But it's just knocked a couple of pictures off the wall, and then they went back to bed. They had no idea how bad it was.
Попадали некоторые картинки со стен, но после этого они просто легли и продолжали дальше спать. То есть они не поняли, насколько это было серьезное и большое землетрясение. Они этого не заметили.
When we heard the news, it said everybody was in the street.
В новостях по радио сообщали, что вот все жители Лос-Анджелеса вышли на улицу, сейчас на улице боятся заходить в дома, а мы звоним нашему сыну, а он спит у себя в кровати дома. Но серьезный момент следующий. Думаю, что в Лос-Анджелесе не 10 верующих.
There are at least 1 million, possibly 2 million Christian believers in the city of Los Angeles.
Я думаю, что там один, а может даже 2 миллиона христиан живут в этом городе.
How different is that from the spirit of Abraham praying that God would not judge a city if there were only 10 righteous people in it?
Видите, как сильно отношение некоторых христиан к этому городу, к людям в этом городе, отличается от отношения Авраама к людям, жившим в Содоме и Гоморре, который просил Бога смиловаться над этими городами, даже если там хотя бы 10 будет верующих. То есть вопрос в том, на самом деле мы понимаем благодать Божью.
God's grace in Christ, first of all, to us,
во-первых,
and then through us to the world.
Благодать Божью через Иисуса Христа по отношению к нам самим, а затем и ко всему миру.
Especially if we claim to be reformed or to stand in a reformed tradition, it is outrageous that we think that our appropriate response to the world is hatred and condemnation.
И особенно если вы считаете себя последователями реформаторской традиции, это совершенно не лезет ни в какие ворота, а такое осуждающее негативное отношение к миру, отношение с ненавистью.
Yes.
I understand your words and what you want to say exactly. But it's important for us to let us understand how exactly we need to speak. Because if we say that abortions or homosexualism is not a problem, if we just tell them that it was your mistake, you made a mistake
by
doing abortion.
But that's not what I'm saying. I said very clearly, abortion is murder.
Я уже сказал, что мое убеждение глубокое, что аборты это убийство, убийство младенца.
We must speak with absolute clarity about the moral issues. The question is, how do I speak about it?
Моя точка зрения очень четкая и определенная, и я должен ее высказывать так, чтобы люди поняли ее. Но вопрос в том, как я выскажу ее.
Yesterday I mentioned one of my colleagues gave a lecture on homosexuality at the bookstore.
Тогда могу еще раз проиллюстрировать. Я вчера вам уже говорил, один мой коллега выступал на нашей встрече по пятницам в книжном магазине с лекцией о гомосексуализме. И сотрудники магазина тогда были в напряге, потому что половина сотрудников с этой проблемой.
You see these guys standing around, listening to lectures, they were working.
И они как бы находятся на работе в этом магазине, но когда читали эту лекцию, мы видели, как они все очень внимательно прислушивались к тому, что говорил лектор.
But the question is, how do I speak when I speak clearly about God's original intention with human persons?
Вопрос только в том, с каким отношением, каким образом я именно выскажу свою точку зрения, которая соответствует тому, что говорит Бог, что он против такого.
Of course, I will speak about sexuality as something precious which God has given, which is intended for a lifelong commitment to one man and one woman in the second marriage.
Если говорить о вопросе сексуальности, то понятно, что Господь дал это людям для того, чтобы были отношения длиною во всю жизнь между одним мужчиной и одной женщиной.
But as I speak with complete clarity about what God's Word says, do I also speak with complete clarity, both of word and attitude, about the grace of God in Jesus Christ? And do I display that myself?
И я должен ясно высказывать свою позицию, чтобы она была понятна, но также ясно должно быть видна в моем отношении в том, что я говорю, благодать Господа в Иисусе Христе.
Again, you weren't here before the break, but we read the passage from 1 Corinthians 5.
И на предыдущем занятии, когда вас не было, мы читали отрывок из 1 Коринфянам, 5 глава.
Well, Paul says, what business is it of mine to judge those outside the church?
Там Павел пишет, что не наше это дело, не мое это дело осуждать внешних, то есть тех, кто не являются христианами, не в церкви. И на более глубоком уровне вам нужно задать этот вопрос самим себе. Задать себе вопрос, а есть ли во мне ненависть к этому человеку из-за того, что он гомосексуалист? Ненавижу ли я этого человека за то, что он распущен в сексуальной сфере? Потому что распущенность в этой сфере, это касается практически всех людей в мире вокруг нас. Может быть, даже относится к чуть ли не половине из здесь сидящих в нашей прошлой жизни, в жизни до того, как мы уверовали. Отношусь ли я с ненавистью к людям, которые нечестно ведут свои финансовые дела или плохо обращаются несправедливо с теми, кто на них работает? Нет ли у меня лично ненависти к людям, которые сделали аборт? Есть ли у меня ненависть к расистам? И так далее. То есть, если я вижу в себе такое отношение, я буду ненавидеть, получается, всех людей в этом мире. И тогда должен буду ненавидеть и самого себя. Буду ненавидеть и самого себя. Что имел в виду Иисус, говоря, сначала выйми бревно из своего глаза?
Why do you think it is that the Apostle Paul says, as a mature Christian, I am the worst of sinners?
А почему Павел писал о самом себе в конце же своей жизни, когда он был духовно, конечно же, очень зрелым человеком, он писал о себе, что он худший из всех грешников.
I am called to deal ruthlessly with the sin in my own heart, not with other people's sin.
То есть Новый Завет призывает меня к тому, чтобы я строго разбирался с грехом в своем сердце, а не с грехами в других людях.
called to deal much more severely with sin in the church than I am with sin in the world.
И также с грехом в церкви, то есть Новый Завет нас призывает, чтобы мы строго, более строго относились к греху в церкви и боролись с ним, а не с грехом, который в мире вокруг. В Коринфянам, 1 Коринфянам, 5 глава, в том отрывке, который мы читали, Павел пишет, судите тех, кто в церкви.
Peter says in his first epistle,
и Петр в своем первом послании говорит,
the judgment must begin in the household of God, and we start with ourselves.
Что суд начинается с дома Божьего, то есть мы должны начать с самих себя.
This whole wall of condemnation for the world is completely out of place. It just mustn't be there. It has to be replaced with love and prayer and with graciousness to the world.
То есть вот этой стены осуждения между нами и миром абсолютно не должно быть. Вместо нее должна быть любовь и благодать
See,
и молитва за них.
The automatic response to what I'm saying is this.
Я думаю, что автоматически ваша реакция на то, что я говорю, будет следующая.
Jeremy, just being mealy-mouthed about sin.
Наверное, у вас просто очень такая отношение к греху снисходительное.
But that's not the point at all.
Но совсем не в этом дело.
I'm not boasting to say this, but I have probably had to speak in public about every moral issue you can imagine, more than most of you will ever get asked to. And I must be faithful to God's word. I am not really mad about sin. The question is, do I believe in the grace of God? Do I actually understand that Christ died to save me? That's the issue, because I deserve His judgment.
Дело в том, что я выступал перед людьми, перед различными аудиториями, говоря именно о моральных аспектах очень много, наверное, больше, чем любому из вас когда-либо придется в жизни говорить на эти темы. Меня приглашали выступать, и я четко представлял свою позицию, христианскую позицию, но также никогда нельзя забывать о благодати. То есть для меня это очень важный момент, и я к нему отношусь очень серьезно, поэтому я вот так настаиваю.
В основном я согласен с профессором, но будет не полный перечень цитат, поэтому если Ефесянам 5:11.
I agree with you basically, but we have a complete picture without Ephesians chapter 5. 11 and 12, if we don't include those verses in our discussion.
I am taking those into account in my discussion.
Я всегда учитываю эти тоже места.
Of course, I must not get involved in abortion, in homosexual behavior, in pornography,
то есть я
racism.
Сам не должен не смотреть в порнографию, не должен, чтобы моя жена не должно быть, чтобы моя жена делала аборты. Я не должен быть расистом ни в коем случае.
And as soon as I speak about these things, I'm exposing them to the light of God's word.
И когда я говорю обо всех этих вещах, я освещаю их светом Слова Божьего.
But condemning people is not being obedient to what Paul says here.
Если мы просто осуждаем людей, мы не исполняем то, к чему нас призывает Павел.
I can tell you, it's precisely because I'm prepared to be gracious that I get constantly asked to speak in public about these issues.
Только потому, что я говорю обо всех этих вопросах с благодатью, никогда не забывая о благодати Иисуса Христа, меня приглашают выступать перед многими различными аудиториями на эти темы, связанные с моралью.
The reason I get the opportunities to debate homosexuals in public about homosexual marriage is precisely because it's known that I'm not just going to stand up there and blast people, but I will speak with absolute clarity about the issue.
Меня пригласили участвовать в этом дебате с преподавателем другим, который за гомосексуальные браки. Почему именно меня? Потому что люди знают, что я не буду просто осуждать, обрушивать осуждение.
That gives me the possibility of exposing the fruitless works of darkness in many ways that many Christians never get asked to do.
Все-таки четко представлю христианскую позицию, и таким образом я смогу. Can you repeat your last words?
I get the opportunity to expose the fruitless works of darkness in ways that many other Christians don't get asked to do them, simply because I'm prepared also to be obedient to the gospel.
И смогу сказать о темных делах этого мира, о темных плодах этого мира с христианской точки зрения. И люди услышат эту христианскую точку зрения именно потому, что я высказываю ее с любовью и благодатью. А многие христиане, они просто осуждают, и поэтому их не пригласят в следующий раз говорить на такую тему. И основной момент следующий.
Do I stand with Jesus Christ in love for unbelievers, or do I stand against Jesus Christ, against the world? That's the issue. That is really the issue.
Вопрос в том, буду ли я с Иисусом Христом любить этот мир, или я буду в противостоянии как Иисусу Христу и его взгляду, так и противостоянии миру.
You will never, and I mean this very seriously, you will never be able to serve Christ faithfully in the church and in the world unless you get it into your hearts that Christ calls you to love sinners.
Вы не сможете плодотворно служить Богу ни в церкви, ни в этом мире, пока не поймете, что и не осознаете, и не будете это выполнять, что Иисус Христос призывает вас любить мир, любить грешников.
If we move to the fourth part of this wall here. And we're going to replace separation with personal relationships.
То есть, если мы сейчас четвертую составляющую этой стены, которая называлась разделение, заменим такими понятиями, как личные отношения с грешниками.
If we look at the example of Jesus in the Gospels, it is very beautiful to us.
Если взять пример самого Иисуса Христа из Евангелий,
the area of Jesus' life in which he most outraged his religious contemporaries was the fact that he spent time with sinners.
Религиозные люди того времени больше всего негодовали на него именно из-за того, что он общался с грешниками.
And it wasn't that he just preached to them.
И ведь это общение заключалось не только в проповеди, не только в том, что он им проповедовал.
What outraged people was that Jesus had table fellowship with them.
Выводило их из себя то, что Иисус общался с ними лично. Он сидел с ними за одним столом, ел с ними.
He went into their homes and ate with them.
Был у них в домах.
Biblically, to eat with somebody, to sit down and have a meal together, is the sign of the most intimate fellowship.
В библейские времена, если вы приходите кому-то в дом и разделяете с ним трапезу, это был признак того, что вы в близких отношениях с этим человеком. Это считалось, что вы вступаете с ним в близкий контакт.
That's why throughout Scripture, meals are at the heart of the pictures of our relationship with God.
Поэтому в Писании когда говорится о наших с вами отношениях с Богом, часто используется понятие именно связанное с едой.
With Abraham and Melchizedek.
Например, Авраам и Мелхиседек.
With the sacrificial system in the tabernacle and temple, there are ceremonial meals in the presence of God.
Или в храме иудейском, в Скинии, также служение, частью служения Богу была трапеза.
With us as the church, there